Приветствую тебя, дорогой друг, желаю мира тебе и благополучия. В разных странах и городах мы встречаем множество различных памятников. Памятники эти абсолютно разные, но их назначением в основном является сооружение, предназначенное для увековечия людей, событий, объектов, персонажей и так далее. Часто они выполняют объективно-историческую функцию. В Библии тоже существуют события, которые запечатлены памятником. Смерть и страдания Иисуса Христа – это самое известное событие во Вселенной. Распятый Божий Сын на кресте – это окончательная демонстрация Божьей любви к каждому из нас. Христианство имеет памятник, который называется «Вечерей Господней», или «Причастием», или «Евхаристия», «Трапеза Господня», «Хлебопреломление», сущностью которой является заповедь Иисуса Христа «Сие творите в мое воспоминание». Через что открывается сам Новый Завет в крови Иисуса Христа, которая за нас пролилась. Желание Иисуса, чтобы все следующие по Его стопам творили хлебопреломление в память о Нем до Его пришествия, когда Он снова преломит хлеб и поднимет чашу вина с верными своими. Из Писания мы видим два символа. Хлеб, который олицетворяет тело Христово, предложенное в жертву на кресте, и вино, которое символизирует Его кровь. Хлебопреломление – это действие, творимое в воспоминание, в память того, что совершил Иисус Христос. Это воспоминание о нашем освобождении рабства греху. Рассматривая этот самый важный и значимый памятник, мы вспомним и всмотримся в две стороны события, которое явило миру спасение. Что же происходило на Голгофе? Почему и как это происходило? И для чего и зачем происходило то, что происходило? Иисус претерпел самую позорную и мучительную смерть. Распятие считалось проклятием, и греки, и римляне считали эту казнь слишком варварской, чтобы подвергать ей римских граждан, и казнили так только рабов. В Евангелии от Иоанна в 19 главе мы читаем: «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Распятие считалось самым ужасным способом казни. Страшная жажда и душевная тоска сопровождали мучения. Психовизуальное воздействие оказывало распятие человека на других людей. Сын Божий пошел на это добровольно. Пророк Исаия в 50 главе сказал: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Вот что описывают евангелисты о распятии Христа. «Плевали в лицо и заушали его», то есть били по лицу. Написано: «ударяли по ланитам». «Связав его, обвиняли его». Один из них подошел и по щеке Бога стукнул. Думаю, что в один момент рука его могла застыть, одервенеть, как у Яровоама. Или пальцы его стали бы вниз падать по одному. Или заживо изъеден червями был бы, как Ирод. Или проказы покрылся бы, как Еезий. Но ничего не произошло. Далее описывают евангелисты: «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Иисуса, бив, предал на распятие». Короткое слово «бив» скрывает в себе порку бичами. Бич состоял из кожаных ремней с одним или двумя или тремя так называемыми хвостами, концами, имевшие свинцовые или костяные грузила, которые спину и грудь покрывали массой ран и синяков. Должны были бить 39 ударов, но бывало и больше. Иисус Христос переносил такое страдание совершенно невинный и принимал их за мои и твои грехи, дорогой друг. Да, удары сыпались жестоко, на венценосное лицо били Бога, врачи размашисто и зло. Удар по кровавой спине и грехи лжи и обмана возлегли на него. Еще удар и грехи злословия и ненависти, лицемерия и зависти. Удар и грехи прелюбодеяния и нечистоты, воровства и пьянства. И еще удар. И снова следующий удар. Лукавство и предательство, злости и коварство. Христос принимал эти удары реально. Далее написано, раздев его, надели багряницу, сделали это, чтобы унизить и насмеяться. Терновый венец возложили на голову и снова плевали на него и тростью били его по голове. Пилат скажет: «Се царь ваш». Царь – это высшее достоинство императора. В пророках мы читаем: «Се царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий». Они говорят, он называет себя царем. Его спрашивают: ты царь иудейский? А Христос не отвечает, потому что он действительно царь царей и Господь господствующих. Он мужественно и твердо подтверждает, говоря: ты говоришь. И далее: царство мое не от мира сего. Как они бледно все выглядят на фоне того, что в сущности происходит. Не разглядываем ли мы себя в той толпе, которая в истерике кричит: «Распни его!» Тем не менее, утверждая, что он царь иудейский, надписью на табличке. Он царь праведный, исполнивший всякую правду. Да, действительно, он царь спасающий. Одна женщина страдала из-за алкоголизма. Встреча с Иисусом преобразила жизнь в семье и в обществе. Молодой человек погряз в наркомании. Отвернулись друзья, родственники, но спасающий избавил от зависимости. И жизнь приобрела цель, смысл. Девушка вела распутный образ жизни, и жизнь опротивила ей уже. Но оставила все зло после встречи с Иисусом Христом. Она покаялась в грехах и получила истинную свободу от греховного рабства. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, потому что Он спасающий царь. И еще одно качество этого уникального царя. Он не коварный, не гордый, не хитрый, он кроткий. Он говорит: научитесь от меня, ибо я кроток. Вот кого распяли, уничижив и насмеялись, усиленно обвинив его. Много хуления произносили против него, и разбойники поносили его. Тогда была пятница и час шестой. Позади общение с учениками, омовение ног, хлеб и вино, объяснение заповеди, позади Гефсимания, там он ужасался, тосковал, скорбел смертельно, там был пот его, как капли крови. Там он уже сказал: «Сын человеческий предается в руки грешников». Там его укреплял ангел. Позади несправедливые суды, в Синедрионе, перед Иродом, теперь перед Пилатом. И вот уже крест. Кресты были примерно от 3 метров 30 сантиметров до 3 метров 70 сантиметров. Когда ставили крест, то распятый на 50-80 сантиметров находился от земли. Было два метода прибития к кресту. Первый – ложили крест и прибивали гвоздями, и потом устанавливали. Все тело содрогалось. Второй метод: сначала устанавливали крест, потом прибивали. Подставок под ноги никаких не было, как рисуют на картинках. Ноги выворачивали и прибивали гвоздями. Когда Иисус находился на кресте, к нему обращались: Находясь на кресте, Иисус произнес 7 возгласов. Некоторые были просто слова, но их называют возгласами, которые Бог сказал в момент спасения. Боль от вбитого гвоздя напоминала ему о тех муках, которые будут испытывать грешники в аду. И из сострадания к ним он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». К как некто заметил, молоток еще не успели отмыть от алой крови, а он уже молится за палачей, за книжников и фарисеев, за Пилата и Ирода, иудеев и язычников, в каком-то смысле и за все человечество, потому что все мы в той или иной мере принимали участие. На кресте разбойнику, человеку, которому находился в безысходности, в полном одиночестве, в отчаянии, он говорит: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Ты будешь со мною, какая надежда есть теперь, и вера разбойников Спасителя здесь очевидна. Ты будешь в раю, говорит Христос, потому что этот негодяй в прошлом поверил Сыну Божьему. Забота о матери выражена в словах «Жена, се сын твой, се матерь твоя». Он не забывает о ней, находясь в тяжких страданиях и исполняя великую миссию. Там же он спрашивает отца: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Без сомнения, Господь произнес эти слова, чтобы мы тоже задумались об этом. Он желал, чтобы мы видели причину его страданий. Бог никогда не мог реально оставить своего во всем послушного сына. Но в этой ситуации мы должны смотреть на Бога, как на судью всей земли. Великий судья не может с улыбкой смотреть на того, кто занял место грешных людей. Каждый из возгласов исполнен смысла, который никому не удастся раскрыть до конца. Вместе же они образуют океан, непомерно большой для человеческой мысли, подмечает Спержин. Краткий возглас «жажду» занимает свое место и в ответ получает уксус. 68-й псалом мы слышим: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде напоили меня уксусом». Провозгласив «совершилось», открылось то, что было сокрыто от родов и веков. Совершилось дело его жизни, совершилось жертвоприношение за грехи. Совершилось! Он сокрушил голову древнего змея. Он поразил силы тьмы и разбил все надежды ада. Совершилось искупление и спасение человеческого рода. Есть будущее. Последний возглас Иисуса был возглашен громким голосом: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. «Отче», что значит «отец»? Он знал, что отец рядом. Он любил к нему так обращаться: «Отец». Он других учил молиться, обращаясь к Богу: «Отец наш». И обращаясь сам к нему, благодарил: «Отец, благодарю тебя, что ты услышал меня. Отец святой, отец праведный. Отец, пришел час. Отец мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Отец, прости им». И в последние мгновения жизни он говорит: «Отец, в твои руки предаю мой дух». Дорогой друг, мы вспомнили, что и как происходило на Голгофе. Для чего и зачем это происходило, апостол дает нам ответ. Колоссянам 1:22 мы читаем: «Чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Ты слышишь? Чтобы нас оправдать и представить святыми, непорочными и неповинными. Дальше Галатам 1:4 написано: «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». И следующее, к евреям в 9 главе также читаем: «То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Мы можем Его только благодарить. Слава Богу за спасение, которое Он совершил для нас, за заповедь, которую оставил нам, чтобы совершать ее в Его воспоминания. Дорогой друг, возможно, для тебя эта беседа открыла путь к новой жизни во Христе, так как ты никогда не всматривался в самый значимый памятник не только в христианстве, но и во Вселенной. Желаю тебе, чтобы ты мог смириться пред Богом и покаяться в своих грехах, понимая, что удары бичами, плевки и гвозди принадлежат по справедливости тебе. Но он добровольно стал этой заместительной жертвой и совершенно добровольно принял все это на себя, чтобы тебе дать мир, дать спасение, дать будущность и надежду, а также свободу от греха. После покаяния старайся всегда читать Библию, это духовная пища, которая питает наш дух и душу. Молись Богу. Молитва – это разговор с Богом. Молись не заученными молитвами, а своими. Говори Богу то, что у тебя на сердце, и прославляй Его. Найди церковь, где собираются возрожденные свыше люди, где проповедуются библейские проповеди и проходит прославление и истинное поклонение Богу. Посещение богослужений и церкви часто в наше время пренебрегают, и это совершенно неправильно. Приведу один пример, который показывает, как необходимо и нужно, прежде всего для нас самих, посещение богослужений. Один из прихожан церкви написал письмо редактору газеты и пожаловался ему, что не видит необходимости посещать церковь каждое воскресенье. «Я хожу в церковь более 30 лет, слышал более 3000 проповедей, но не запомнил ни единого слова из этих выступлений. Поэтому я считаю, что посещение церковных служений – это напрасная трата времени, а проповедники вообще даром теряют кучу времени на все эти церемонии». Таким образом, началась дискуссия на странице газеты в колонке «Письма редактору». Такие письменные беседы продолжались в течение нескольких недель, пока в редакцию не пришла ниже следующая заметка. «Я женат 30 лет. За это время моя жена приготовила мне более 32 тысяч обедов, завтраков и ужинов. Но я, к сожалению, не могу припомнить все, что она для меня варила и парила. Но я знаю одно. Все эти блюда были очень питательны и совершенно необходимы моему организму. Пища, приготовленная моей женой, давала мне силы, чтобы я мог работать. Если бы она не кормила меня, то к сегодняшнему дню я был бы уже мертв. Таким же образом, если бы я не ходил подкреплять мою душу проповедями Слова Божьего, я был бы мертв духовно». Этот пример заставляет серьезно пересмотреть понимание, что нет необходимости ходить в церковь. Дорогой друг, пусть эти советы будут приняты и правильно восприняты тобой, ибо это принесет только благо. Заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, мы будем молиться. Великий Бог, Творец и Создатель неба и земли, сердечно славлю и благодарю Тебя за Твою премудрость, за Твою силу, за Твое всемогущество и Твое милосердие. Господь, нам, людям, принадлежит гибель и проклятие, потому что в своих грехах и пороках мы отвернулись от Тебя и были обречены к погибели. Но Ты, мудрый и святой, предвидя это, предусмотрел спасение для нас. Слава Тебе! И хотя это был трудный и тяжелый путь, пройдя его, Ты избавил человека от рабства греха, одержал победу над злом и явил миру искупление. Благодарю Тебя! Слава Тебе, что сегодня мы в свете Писания могли всмотреться в памятник, который Ты оставил нам, и снова вспомнить то, что Ты совершил для нас. Тебе воздаю честь, поклонение и хвалу. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.